Глава 10. Город счастья. Еврейское счастье 1. Произносить речей над могилой не стали. Плакать тоже. Такой у коммунаров был уговор. Да и сама Рахеле, прежде чем начался предсмертный бред, попросила: «Не плачьте». Малярия оказалась совсем не такой, как думала Малки. Утром Рахеле встала, как обычно, подоила коров, потом сели вместе перебирать семена и пели на два голоса, не пробуждая воспоминаний, и вдруг она говорит: что-то потемнело в глазах, сейчас пройдет. А через полчаса уже вся горела огнем. Малки повела ее в хан, а Рахеле все повторяла: «Я сама, сама, ты иди, а то мальчики с поля вернутся, а у нас обед не готов». Прибежал Магеллан, пощупал ей лоб и поскакал в Зихрон Яаков за доктором Шерманом. А к ночи, когда приехал врач, Рахеле уже скончалась. Оказывается, малярия бывает и скоротечной. Самую лучшую, самую красивую похоронили в темноте при свете факелов. Малки обмыла не успевшее окоченеть тело, белое-прибелое, без единой родинки, нарядила покойницу в шелковое платье, надела городские ботинки, которых Рахеле поносить так и не довелось. Вырыли яму у берега речки под эвкалиптом. Коммунары посадили его всего неделю назад. Дерево было еще совсем маленькое, но когда-нибудь оно вырастет мощным и высоким. Поодаль стояла кучка арабов из соседней деревни, пришли поглазеть, какие у евреев похороны. Ничего особенно интересного арабы не увидели. Вышел Магеллан, сказал: «Это первая смерть, будут и другие, не раскисать». Потом забросали землей тело, обернутое простыней, и вернулись в хан. А поминок не было вовсе, потому что сухой закон и вообще, как сказал Магеллан, нечего. Пока могла, Малки крепилась, а когда почувствовала, что больше не выдержит, схватила ведро и вышла, вроде как за водой. Убежала за ограду хана подальше, и там, конечно, наревелась в волю. Когда шла обратно, услышала, как в кустах тоже кто-то глухо вздыхал, всхлипывал. Кто бы это? Наверное, Сеня Левин. Он всегда так смотрел на Рахеле. Хотя это мог быть кто угодно из оставшихся 25, даже сам Магеллан. Мимо кустов Малки проскользнула мышкой. Коммуна Новой Мегиддо только что отметила месяц со дня своего рождения. За небольшой срок сделать успели немало. Во-первых, починили и покрасили заброшенный хан, доставшийся вместе с землей. Хан – это дом-крепость, глухой прямоугольник с одними единственными воротами. Внутри по одной стене жилой барак, по другой – хлев, по третьей – склад для инвентаря, по четвертой – амбар. Миша-агроном показал, где лучше сеять пшеницу, где высаживать апельсиновые деревья и кукурузу, где устроить пастбище. Земля, купленная вдоль берегов реки Киссон, была хорошей, тучный. Магеллан, умница, все предусмотрел. Даже эвкалиптовые саженцы закупил, чтобы высасывать из заболоченной почвы лишнюю влагу. А сколько умудрился собрать денег на коммуну, просто волшебник. Хватило не только на большой участок, но и на необходимое оборудование, припасы, две повозки, 4 лошадей, 2 коровы, сборную механическую мельницу. Согласно хартии, имущество было общим и неделимым. Все коммунары равны, и все у них поровну. На первом же собрании постановили никаких флиртов и любовей. Не из-за ханжества, а потому что всего 2 девушки на 25 парней. Не хватало еще, чтобы начались ссоры и душещипательные драмы. Да и потом семья – это дети, а заводить в городе счастье потомство было пока рано. В общем, любовь отложили на после, когда обустроится и когда из России приедет побольше женщин. Завесили для Малки и Рахели угол, вот и вся сегрегация. Одевались они так же, как мужчины, никаких поблажек не просили и не получали. Трудней оказалось выполнить другое постановление. Говорить между собой только на иврите. Древнееврейский хорошо знал только один из коммунаров – Изи Ешеботник. Каждый вечер учил остальных, и все старались, но днем пока разговаривали по-русски. Как скажешь на иврите «спички», «ружье»? Изи изобретал какие-то новые слова, вроде «огневых щепок» или «гром палки», но это уже был не древнееврейский, а черт знает что. Какие еще были решения? Не принимать помощи от барона Ротшильда, не уподобляться в этом другим переселенцам. Во-первых, Ротшильд – капиталист и эксплуататор, а во-вторых, нужно привыкать во всем полагаться на собственные силы. Никаких батраков, обрабатывать землю только своими руками. Не для того же они учредили коммуну, чтобы паразитировать на труде туземных пролетариев. Из-за этого у коммунаров сразу же испортились отношения с соседней арабской деревней. Филлахи надеялись, что евреи дадут им работу. Но самым чреватым оказалось решение отказаться от охраны, поскольку черкесы, бедуины и оседлые арабы давно привыкли к этому источнику дохода и даже дрались между собой за право опекать каждое еврейское поселение. В Новой Мегиддо явились посланцы и из бедуинского лагеря, и из черкесского аула, и от местного шейха. Но Магеллан всем им дал отворот-поворот, сказал: «У нас есть оружие, мы сами себя защитим». Из-за этого жить пришлось, как в осажденной крепости. Арабы те больше воровали, а вот бедуины с черкесами оказались настоящими разбойниками. Как-то ночью стали кричать из темноты, палить в стены. Было страшно, пули чмокали в глину, но Магеллан раздал оружие и велел дать залп. Помогло. Крики стихли. Утром же выяснилось, что пропали 3 тягловые лошади, которые паслись за воротами. Исчез и бедуинский лагерь. Кочевники свернули шатры и скрылись в неизвестном направлении. Магеллан хотел погнаться за ними на единственном уцелевшем коне, едва отговорили. Бедуины ушли, но арабы с черкесами остались и только ждали своего часа. Доктор Шерман, живущий в ротшильдовском селении Зихрон-Яаков, говорил Магеллану: «Не уподобляйтесь библейскому царю Иосии, молодой человек». Он отказался подчиниться фараону и погиб, а заодно погубил и все царство иудейское. Между прочим, произошло роковое сражение в той самой Мегиддонской долине, где мы сейчас с вами находимся. А Магеллан ему: «Здесь наше царство погибло, отсюда оно и возродится». «Хорошо», — ответил красиво. Но сегодня, когда Рахель закопали вылистую землю, доктор снова стал увещевать Магеллана, и теперь тот молчал, потому что ответить ему было нечего. Доктор Шерман сказал: «В разбойников можно стрелять, иногда это помогает, но в малярию стрелять бесполезно. Как вы могли купить землю в этом гиблом месте, не посоветовавшись с нами, старожилами? Ведь это только начало. Главная беда придет летом, когда начнется пик лихорадки. Нужно было кроме низовой пахотной земли купить еще и участок на холме. Разве вы не видите, что местные жители селятся только на возвышенностях? Там ветерок сдувает болотные миазмы. Впрочем, арабы вам участок на холме ни за что бы не продали. Они, хитрецы, дождутся, когда наступит малярийный сезон, и большинство из вас перемрет, а тогда за бесценок выкупят землю обратно. Или так заберут. Это мы, евреи, их испортили. Раньше они жили своим трудом, скудно, но честно, а мы своими еврейскими деньгами свели их с ума. Зачем возделывать собственную землю, если можно зарабатывать больше, обрабатывая нашу? Зачем вообще надрываться, если есть такие дурачки, как вы?» Магеллан все больше и больше темнел лицом. Косился на остальных коммунаров, прислушивавшихся к мрачным пророчествам. А потом как рявкнет: «Вон отсюда, старый ворон! Нечего каркать!» Доктор обиделся и уехал. Жалко его. Он хотел как лучше, но Магеллан поступил правильно. Они же клятву давали: лечь в эту землю костьми, но от своего не отступиться. Рахель уже легла костьми, подумала Малки и содрогнулась, вспомнив, как противно чавкала под лопатами гнилая могила. Но скрипило сердце и сказала себе: пускай. Приедут другие. Уже едут. И даже если меня тоже закопают в болотную жижу, это все равно будет лучше, чем если бы я осталась дома и прожила там до 50 или даже до 100 лет. Что это была бы за жизнь? Бессмысленное бабье прозябание. Муж, дети, повседневные заботы. И потом Магеллан такой красивый. «Эй, эй! Скорее сюда!» — заорал с крыши хана Саша Брюн, дозорный. «Глядите!» Раньше, когда была собака, дозорного не выставляли. Магеллан говорит, надо нового пса завести. Но где возьмешь другого такого, как полкан? Все бросились наверх к вышке, стали вглядываться в сумерки. Какие-то тени возились у реки, там, где час назад похоронили Рахеля. «Разрывают могилу!» — кричал Саша. «Я сначала не понял, что это они там, а потом пригляделся. Честное слово, разрывают!» Засуетились, заметались, не зная, что делать. Потом появился Магеллан, крикнул «За мной!» И тогда все похватали кто топор, кто берданку и побежали к эвкалипту. Рахеля лежала полуприсыпанная мокрой грязью, совсем голая. Даже нижней рубахи на ней не оставили. Все до нитки сняли. Взвизгнув от ярости, Магеллан выхватил из кобуры револьвер и огромными прыжками понесся по тропе, что вела к арабской деревне. До нее было 2 версты. Малки первая бросилась за ним. Задыхалась, размазывая по лицу слезы, но не отставала. Даром что коротконожка. Остальные бежали сзади. Когда преодолели половину расстояния, кто-то из задних крикнул. «Магеллан, гляди! Пожар!» Оглянулись, увидели черный силуэт хана, подсвеченный красным метущимся пламенем. Кинулись обратно. Теперь бежать было трудней, потому что выдохлись. Дом спасли, благо в бочке была вода. Сгорел только навес для инвентаря. Но мешки с коллекционными семенами исчезли, обеих коров и коня в хлеву тоже не было, из стены был выворочен несгораемый ящик, в нем неприкосновенный запас 3000 рублей. Пропала и новенькая американская барана, которая в Палестине на вес золота. На земле отпечатались конские копыта. «Подкованные», — сказал Магеллан, светя фонариком. «Значит, не бедуины, черкесы». Сидели в засаде, ждали ночи. А тут им такая удача. Мы сами выскочили, даже ворот не заперли. «Это называется еврейское счастье», — вздохнул Колизей. «Как же мы теперь без семян, без бараны, без денег?» «Кто-то...» — Малки не узнала голоса, так он дрожал, всхлипнул. «Зихрон Яаков нужно, пропадем мы здесь!» Одни причитали... Другие трясли кулаками в бессильной ярости, третьи стояли, опустив голову. Малки, например, плакала. Не от страха, а очень жалко было бедняжку Рахели и еще коров, особенно пеструху, что давала целых 2 ведра молока. А Магеллан не ругался, руками не махал. Покончив со следами копыт, пошел проверять, добрались ли грабители до погреба, где хранилось оружие. Когда вернулся, спокойно сказал. Оружие они не нашли. Значит, не все потеряно. Хотят войны? Будем воевать.
С кем воевать?
С Даниэль Беком? Недоверчиво спросил Шлома аптекарь.